Боярин Крут, недовольный решением вождя и близкого друга, хмурил косматые седые брови. Позже, когда Кнеспа остынет, правый, как то нередко бывало, попробует заговорить с ним и заставить смягчиться. Он и теперь бы вмешался, но знал из опыта, помощь не поможет, только навредит. Волкодав о намерениях боярина не знал, да и знать не хотел. Он мрачно сказал: «Не так, Кнес». Мышь, сидевший у него на плече, угрожающе развернул крылья и зашипел. Глус Несмеянович, казалось, сделался выше ростом. «Молчи!» Волкодав ответил с угрюмой решимостью и так, словно у него за спиной была не кучка потрепанных ратников, а войско раза в три поболее галератского. «А ты рот мне не затыкай, и ноги о мою честь тебе, Кнесу, не вытирать. Я либо виноват, либо прав. Виноват, если — руби голову, а не виноват, такие из города гнать не моги». «Вот видишь, родич, с каким наглецом мне приходилось иметь дело, пока я сестру в Велимор вез», — устало вздохнул Лучезар.
«Вен, дело говорит», — сказал Крут.
«Может, мне тебя еще и наградить, телохранитель?» — недобро щурясь спросил Кнес. Волкодав смотрел на него, не мигая. Он сказал: «Наградой мне было доверие Кнесинки. Ты лучше спроси своего боярина хоть о том, почему он так рвался вести госпожу через Сивур вперед войско. На том берегу велимерцы поймали...» «Ты на кого клеплешь, безродный?» — перебил Глус Несмеянович. «Ты кто таков, чтобы витязя и родственника моего обвинять?» «Государь!» — начал Дунгорм, но волкодав был вполне способен сам за себя постоять.
«Человек я!»
— сказал он, по-прежнему глядя к Кнесу прямо в глаза.
«Богами создан, и их справедливость надо мной простерта так же, как и над тобой!»
Позже он вспоминал этот разговор на берегу и дивился собственным небывало складным речам. Тут задумаешься, то ли подстегнула у Мишка нужда, то ли кто незримо нашептывал в ухо. Боги? Тилорн? Прадедовский меч? «Государь», — сказал Дунгорм, — «переправа через Сивур происходила в точности так, как рассказывает Вен. Я сам свидетель тому». Он обежал глазами тихо переговаривавшихся ратников и добавил: «Есть и еще свидетели. Добрый Аптахар был тогда старшиной над сигванским отрядом». Аптахар, застигнутый врасплох, вскинул голову, шагнул вперед и кивнул. И, кажется, только потом сообразил, что свидетельствовал в пользу ненавистного Венна. Дунгаром же докончил: «А на дальнем берегу Сивура, государь, мои воины поймали убийцу, затаившегося на ели, и должен сказать тебе, что его гнездо угадал волкодав. Что сталось бы с госпожой, не будь она посреди войска? Прости, государь, я никого не хочу обвинять, но...» Кнес промолчал. На его лице, худом лице могучего воина, проступили багровые пятна. Он обернулся к Лучезару, и, видно, нешуточно грозен был его взгляд, потому что молодой боярин вполголоса ответил: «Я вырос у тебя в доме и был сыном тебе, дядька Глуст. Может ли статься, чтобы ты слушал наветы каких-то чужеплеменников, чтобы ты верил им против моего слова родича и витязя дружины твоей? Ты же сам знаешь, что я...» Кнес отрезал:
«Я знаю, что я велел тебе отвезти девочку к жениху, а теперь она неведомо где. И я выслушаю хоть жадобу, если он поможет мне разобраться». Повернулся обратно к волкодаву и приказал: «Говори, Вен!»
И волкодав стал рассказывать.
«Дальше мы должны были объехать Каиранские топи новой дорогой. Боярин настоял, чтобы мы ехали по старой. Моя вина. Я не сумел отговорить госпожу».
Дунгорм вздохнул и опустил голову. Он тоже считал себя непоправимо виновным. «Мы хотели бы знать», — подхватил Иртан, — «где был со своими людьми твой боярин, пока мы отбивались в святилище? Мы не нашли никаких следов боя».
«Лягушек в болоте ловили», —
звонко с вельским акцентом предположил кто-то в толпе. Галератские вельхи Лучезара Лугинича вовсе не жаловали.
«Зато», — сказал Декша, — «погибла служанка Варея, очень похожая на госпожу. Она была одета в платье, что подарила ей госпожа. Ее убили, приняв за твою дочь, государь Кнес».
Декша придерживался за чье-то плечо, но голову нес гордо.
«Девушек такой знатности редко убивают разбойники», — заметил Крут. «Их похищают, чтобы потребовать выкуп. Какая корысть им в ее смерти?»
«Кнесинку уже пытались убить тогда на торгу», — напомнил кто-то из витязей. «И тоже непонятно зачем».
«То на торгу», — проворчал Крут, — «а то посреди леса».
Лучезар отрешенно смотрел в пространство. Когда человек не желает оправдываться, это всегда впечатляет. «Мы можем доказать, что за государыней охотились!» — вновь подала голос Иртан. «Мертвой служанке отрубили голову, а потом бросили в костер. Увидели, небось, не та!» Было слышно, как далеко в толпе горько заплакала женщина. «В ту ночь, государь, — сказал Дунгорм, — твой боярин окончательно рассорился с телохранителем и предложил госпоже выбирать, с кем она будет советоваться в дальнейшем, с ним или с Венном, и госпожа выбрала Венна».
«Твой боярин очень обиделся, Кнес», — хмыкнула Иртан. «После этого Кнесинка шла пешком с нами, с ратниками, а он ехал в полуверсте позади.
Потому, наверное, он и не подоспел к нам на выручку, когда нас теснили к препоне», — сказал Дунгорм. «Его воины появились одновременно с конниками моего господина, когда исход боя был предрешен, а мост, по которому перешла государыня, обрушен». Стало тихо. Только негромко шептались ратники. Они многое могли припомнить Лучезару Лугиничу. Кнес тоже повернулся к молодому боярину. И было видно, что галератскому правителю больше не хотелось спрашивать, почему это он привез волкодава не в цепях?
«Что скажешь, Лучезар?»
Левый пожал широкими плечами.
«Скажу, родственник, что никогда даже не думал, как, оказывается, легко измыслить навет. Но теперь убеждаюсь, любой поступок можно превратно истолковать». «Этим ты в своем письме и занимался!» — дерзко проговорила Иртан. Кнес ожег ее взглядом. — Вы хоть понимаете, что вы тут наговорили?
— Кроме нас, здесь 26 человек, — ответил Дунгорм. — И я осмелюсь утверждать, государь, что на клятве перед богами ни один из них не станет опровергать наших слов.
— Мои воины тоже могут присягнуть перед богами, — равнодушно сказал Лучезар, — а их куда как побольше. К тому же всем нам известно, что боги далеко не всегда и не сразу изобличают клятва преступников. Можно и поторопить их справедливость, — сказал волкодав.
Никто не заметил движения. Просто меч каким-то образом перекочевал из развязанных ножен в его левую руку. Узорчатый клинок серебрился в пасмурном свете, указывая прямо в грудь Лучезару. Это был вызов на поединок, на Божий суд. День перевалил полуденную черту. Божьему же суду совершаться лучше всего на рассвете, пока небо еще не замутнено грехами людей, и юный бог солнца взирает на мир в утренней славе, полной силы готовности присмотреть за земным правосудием. Остаток дня и всю ночь поединщикам предстояло провести в кроме, в уединенных клетях. Там они будут поститься, размышлять и беседовать с богами. Волкодаву не удалось даже заглянуть домой, в мастерскую Варха. Стражники окружили и его, и Лучезара, и повели в крепость. Все видели. Лучезар шествовал с поднятой головой. Венже хмуро смотрел под ноги. Еще не хватало споткнуться при всем честном народе и раны разбередить. На пороге клети Бравлин придержал Волкодава за плечо. — Ты, Вен, дай-ка сюда оружие. До завтра пускай в святилище полежит. Оба помнили, как Бравлин уже пытался забрать у него меч полгода назад. — Оружие, — спокойно сказал Волкодав. — Я отдам только Кнесу или Кнесинке, или боярину Круту.
— Сейчас тебе! — фыркнул один из молодых стражников. — Вот так прямо государь сюда припожалует!
Волкодав ответил ровным голосом, не двигаясь с места. — Тогда отними. Парню не захотелось с ним связываться. Был, видно, наслышан о безобразиях, которые этот Вен время от времени учинял. — Иди, — сказал ему старшина, — позови Милованыча.
В это время к ним подошел Отталик. Мальчишка показался Волкодаву значительно возмужавшим. Это чувствовалось не в осанке, не в ширине плеч, скорее во взгляде, в выражении глаз.
— А мне отдашь, Волкодав? — спросил юный Сигван.
— Я старший сын Кунца, и род мой никакому в этом городе не уступит.
Пряжки ремней не были особенно удобны для левой руки. Волкодав, повозившись, расстегнул их и протянул Отталику двое ножен с боевым ножом и с мечом. Он знал, мальчишка скорее умрет, чем позволит кому-нибудь прикоснуться к оружию, тем более испортить его. Стражники расположились возле двери и всю ночь приглядывали за Волкодавом через дверную щель. Мало ли, вдруг примется колдовать, творить черное непотребство, да и любопытно опять же. Они видели, как Вен, посидев немного на лавке, встал, очень осторожно стащил теплую куртку и стал делать какие-то движения. Опытные воины сразу поняли, что он готовится к бою. То, что он совершал, наводило на мысль и о танце, и о священнодействии. Неторопливый танец постепенно усложнялся, становился грозней. Стражники прилипли к щели. Приди старшина, узрел бы пяток согнутых спин. Волкодав словно встречал кого-то, наседавшего с оружием, вызывал его на удары, ловил их и отражал, потом вышибал из вражьей ладони меч и добивал супротивника. Добивал жестоко и страшно, без малейшей пощады, и все это левой рукой. Стражники отлично знали, каков боец был Лучезар. Сперва они полагали, что он шутя расправится с Венном. Теперь посоветовались и переменили свое мнение. Поединок с одноруким навряд ли покажется Лучезару детской забавой. Им, по крайней мере, меняться местами с боярином совсем не хотелось. Окошка в клете даже волокового не было. Сруб располагался внутри насыпи под земляной стеной крома. Волкодав занимался своим делом в скудном мерцании лучины. Потом, к окончательному изумлению стражников, он медленно обратил в сторону светца развернутую ладонь. И огонек, трепетавший на расстоянии двух аршин, погас, как задутый. До сих пор парни о таком только слышали. Самим видеть не приходилось. Волкодав, которому светец был не особо и нужен, удовлетворенно кивнул в темноте. Вытащил загасшую лучину из железного расщепа светца, он загнал ее между бревнами для мыша. Завернулся в плащ и лег спать. Отец Волкодава не каждый день делал оружие,
Но сын помнил, как в гостевом доме рода останавливались славные воины, нарочно приезжавшие заказывать у кузнеца Межамира клинок знаменитой венской узорчатой стали. Разборчив был Межамир. Никакая плата не побудила бы его создавать меч для злого, разбойного человека или богатого лодыря, возмечтавшего о драгоценной игрушке. Не все продается за деньги, не все покупается. Меч же свят, в нем правда богов. Лучшими кузнецами в древности и теперь были серые псы. Не бывало недовольных мастерством Межамира. Он же умел не только сварить чудесную сталь и обратить ее в добрый клинок. Он способен был еще и показать все, на что тот клинок был способен. Русоголового межамирова первенца в такие дни из кузницы было не выгнать. Во все глаза смотрел за отцом, силился перенять науку, которой его по неразумной малости лет пока что не допускали. Малец вовсе не мечтал заделаться витязем и следовать за боевым кнесом. Он будет кузнецом, как отец. Но разве может Вен называться мужчиной, если не знает, с какой стороны у меча рукоять? Он так ждал возраста мужества, мечтая дать строй и порядок обрывкам подхваченных знаний, постичь то необозримое в себе и вокруг, что дает право называться воином и мужчиной. В ночь разгрома Межамир погиб от стрелы, ударившей в спину. Его так и не взяли мечом, но один против многих он не уследил за стрелком, подобравшимся сзади. А сын кузнеца, когда справилась душа с первым отчаянием, неволи понял, ту стрелу не иначе направили милосердные боги. Что сталось бы с отцом, начни людоед добиваться от него рабской работы? В другой клетке сидел бы, напротив Тилорна. В каменоломне серый пес изумился товарищей, заведя странное обыкновение. Когда заканчивался дневной урок, и измочаленные люди замертво оседали на каменный пол, чтобы кое-как проживать безвкусную пищу и немедля уснуть, костлявый юнец принимался скакать туда, размахивая воображаемым мечом. Сначала в него швыряли обломками породы, громыхание цепей не давало уснуть. Потом однажды его подозвал молчаливый мономатанец с телом блестяще черным, словно выточенным из камня кровавика. Рудничный кашель уже добивал его, догрызал последние клочки легких. «Я был воином», — сказал он серому псу. «Смотри, как это делается у нас». Мономатанец умер через 2 дня. Он стал первым из многих наставников, встреченных серым псом за 7 лет в неволе. Правда, их наука мало помогала ему в бесконечных драках с надсмотрщиками, потому что воображаемый противник также отличается от настоящего, как мысль о смерти от нее самой. И еще потому, что очень мало народов создало боевые ухватки в расчете на колодки и цепи, и серый пес в то время о них даже не подозревал.